Дело в том, что пока солдаты развлекались в каждом порту, Алан сидел на палубе катера вместе с симпатичным мальчишкой-буфетчиком по имени Амин, оказавшимся, как выяснилось, одаренным педагогом. Под его руководством Алан за 2 месяца практически овладел разговорным китайским языком, прежде всего в части ругательств и непристойных выражений. Алан еще с детства привык с подозрением относиться к тем, кто отказывается пить, когда наливают. Ему было от силы 6 лет, когда отец положил руку на мальчишеское плечо и сказал: «Берегись попов, мой сын, и тех, кто брен вина не пьет, а пуще всего таких попов, что не пьют брен вина». С другой стороны, Алнов отец был, конечно, не вполне трезв, когда дал в морду ни в чем не повинному пассажиру поезда, за что был немедленно уволен со службы. Что, в свою очередь, заставило и Алнову мать поделиться с сыном собственной житейской мудростью.
«Берегись, пьяниц, Алан. Да и мне бы это в свое время не повредило».
Мальчик вырос и выработал собственные принципы вдобавок к тем, которые усвоил от родителей. «Попы и политики, хрен редьки не слаще», — решил Алан. «И неважно, кто они при этом. Коммунисты, фашисты, капиталисты или кто там есть еще». Кроме того, он, как и отец, полагал, что добрые люди не воду пьют. Но, как и мать, считал, что надо себя держать в руках, даже если нагрузился как следует. В практическом отношении это означало, что за время речного путешествия Алану совершенно расхотелось помогать Сун Мэйлин и ее 20 вечно пьяным гвардейцам, которых, впрочем, осталось 19, поскольку один свалился за борт и утонул. Изнасилование пленницы, сидящей под замком в трюме, он тоже категорически не одобрял, вне зависимости от того, коммунистка она или нет, и чья жена. Так что Алан решил сбежать и забрать пленницу с собой. О своем намерении он сообщил буфетчику и другу Амину и очень просил помочь им с пайком на дорогу. Парень пообещал, но с условием, чтобы взяли и его тоже. 18 из 19 гвардейцев Сун Мэйлин вместе с корабельным коком и капитаном катера развлекались в веселых кварталах Ибиня. 19-й гвардеец, вытянувший несчастливый жребий, сидел и злился у двери на лестницу, ведущую в помещение под палубой, где сидела Дзян Цин. Алан уселся поговорить со стражником и предложил выпить по рюмочке. Стражник ответил, что его поставили следить за, может быть, самым главным пленом во всем Китае, и что ему где не годится глушить на посту рисовую водку.
«Тут ты совершенно прав», — сказал Алан. «Но одна-то рюмочка разве повредит?»
«Да нет», — задумчиво отвечал гвардеец. «Одна-то никак не повредит».
2 часа спустя Алан с гвардейцем прикончили 2-ю бутылку, покуда буфетчик Амин сновал взад-вперед и подносил им закуски из кладовой. После проделанной работы Алан немножко захмелел, а мертвецкий пьяный страж свалился и заснул прямо на палубе.
«То-то», — сказал Алан,
глядя сверху вниз на бесчувственного китайского гвардейца.
«Нечего и пытаться шведа перепить, если только ты сам не фин. Или, в крайнем случае, не русский».
Мастер взрывного дела Алан Карлсон, буфетчик Амин и бесконечно благодарная жена коммунистического вождя Дзян Цин покинули катер под покровом темноты и вскоре оказались в горах, где прежде Дзян Цин провела немало времени вместе с войсками мужа. Ее знали местные тибетские кочевники, так что у беглецов не было проблем с едой, когда запасы Амина подошли к концу. Не так уж и странно, что тибетцы вполне дружески относились к высокопоставленной представительнице Народно-освободительной армии Китая. Ведь все знали, что как только коммунисты победят, так Тибет тут же официально признают независимым. По мнению Дзян Цин, ей, Алану и Амину следовало, не мешкая, продвигаться на север, по широкой дуге, обходя район, контролируемый Гоминьданом. Через месяц прогулки по горной местности они, наконец, приблизятся к Сианю, центру провинции Шэньси. И там, по мнению Дзян Цин, наверняка застанут ее мужа, если только не будут слишком тянуть. Буфетчик Амин был в восторге.
Дзян Цин обещала, что он будет накрывать стол для самого Мао.
Парень успел проникнуться идеями коммунизма, глядя, как ведут себя гоминдановские гвардейцы. И переход на другую сторону баррикад его как нельзя устраивал, да еще и с таким повышением. Аллен же выразил уверенность, что коммунизм преспокойно победит даже без его участия. Да и вообще ему пора домой. Разве Дзян Цин не согласна?
Дзян Цин была согласна, но дом... Неужели это Швеция? Какая страшная даль. И как господин Карлсон намерен туда добираться?
Аллен отвечал, что кораблем или самолетом было бы оптимально. Но, к сожалению, Мировой океан расположен немножко неудобно, так что на корабле отсюда не уплывешь. Аэродромов тут в горах он пока что ни одного не приметил. «Так что уж придется на своих двоих», — сказал Аллен.
У старосты деревни, так гостеприимно принявший троих беглецов, оказался брат. Уж до того бывалый путешественник, что второго такого вряд ли и найдешь.